Гэндай Ай. Подкаст о современном искусстве Японии. Выпуск 2. Всем пробуждение в начале ноября. Меня зовут Виктор Белозеров, и это второй выпуск подкаста Гэндай Ай, где мы продолжаем говорить о современном искусстве Японии и о всем том, что с ним связано. В этом выпуске мы поговорим о японской художнице Миэко Сиоми и ее вкладе в развитие саунд-арта и композиторского дела в Японии, ответим на присланные вопросы по поводу первого выпуска и поговорим о событиях из художественного мира Японии, что происходило и происходит, какие выставочные проекты заслуживают внимания. Обо всем об этом во втором выпуске подкаста Гэндай Ай. Все, что ты не знал, ты можешь узнать вместе с нами. Сегодня мы переключимся с искусств визуальных на те, которые задействуют другие наши органы чувств. И поговорим мы о Миэко Сиоми, японской художнице и композиторке, чей существенный вклад в развитие японского саунд-арта и концептуальной мысли ни в коем случае нельзя оставить незамеченным. Чтобы задать вам временное представление, родилась Миэко Сиоми в 1938 году в Окаяме, до сих пор бодра и жива, здесь нам не нужно бояться. Проживает в Осаке, отлично задокументирована, многие из ее работ хранятся в Нью-Йоркской МОМА, написала свою книжку, и в этом отношении она блестящий образец художника, который спасен от забвения. В конце 50-х она оканчивает Государственный Токийский университет искусств, уже обладая солидным опытом в области музыкальной теории и практики. И к 1960 году вместе с Такихисо Касуги и несколькими другими участниками основывает группу Онгаку, или Онгаку Кай. Коллектив художников, который иногда называют одной из первых групп, которые начали заниматься саунд-артом. По крайней мере, в том понимании, если мы относим к этому экспериментальную музыку и нестандартные процессы записи звуков, их монтажа и воспроизведения. Отличие заключалось в том, что они являлись группой в обывательском представлении. Они не играли на музыкальных инструментах в том плане, который можно было бы ожидать или представить у себя в голове. Им были интересны те эксперименты с музыкой, которые они неоднократно могли видеть на выступлениях Джона Кейджа, Ламонта Янга, Брехта и подобных, кто на период конца 50-х и начала 60-х годов периодически приезжали в Японию и давали свои выступления. Тем более появлялись японские композиторы, которые также проигрывали новые произведения американских европейских композиторов. Группа была заинтересована в шумовой культуре, в записи звуков, голосов и попыток редактирования всей этой массы во что-то цельное. То есть в том, что отчасти следует традиции конкретной музыки. Чем же занимается Миэко Сиоми? В 1963 году она знакомится с художником Нам Джун Пайком, одним из пионеров в области видеоарта, который уже тогда по большей части проживал в Нью-Йорке и изредка бывал в Японии. Он интересовался работами Сиоми, узнал, что она создает бесконечные коробки, такого рода бумажные конструкции из 34 штук, которые постепенно вставляются друг в друга, образуя большую коробку. И эта работа была связана с тем, что ей хотелось перенести восприятие музыкальной композиции, всю эту сложность, последовательность ее раскрытия на физический объект, что ей и в конечном счете удалось. Также к тому моменту она занималась созданием поэм действия. Поэмы действия были придумкой Сиоми, произошли они от музыки действия, термина бытующего в тот момент среди авангардных музыкантов. Это были инструкции, действия, описанные в краткой поэтической форме, которые описывали необходимость совершения какого-то действия. Логично, что тут сразу вспоминается Йоко Оно в первую очередь и ее инструкции, и проекты других художников из Флюксуса. Но так бывает, друзья, что нечто появляется в разных местах одновременно. Поскольку на дворе только начало 60-х, а с отдаленными регионами на тот момент всегда такие истории случались, и коммуникация не всегда обеспечивалась, Мека не знала о такой группе нью-йоркских художников под названием Флюксус, не знала она об их лидере и руководителе Джорджа Мацеюнасе. Пайк же сразу выпалил про то, что она точно Флюксус, и ей стоит познакомиться с Мацеюнасом, и таким вот образом незамедлительные реакции долгоиграющие последствия. Пока Миэко еще не отправилась покорять Нью-Йорк, она также создает музыкальные перформансы, то, что первоначально на период 60-х и 70-х годов называется хэппенинги, потому что в Японии термин хэппенингу употребляется исключительно, по крайней мере на этот период, по отношению к музыкальным перформансам, музыкальным композициям, которые сопровождаются каким-либо действием. И она создает проект Boundary Music. Суть ее искания заключалась в том, что по мере развития действия композиции музыкальный звук становился все тише и тише. И в какой-то момент для зрителя было невозможно понять, раздаются ли какие-то звуки или нет. И если раздаются, то исходят ли они от исполнителя или же откуда-то еще.
Посмотрим друг другу в глаза и займемся японским искусством.
В 1964 году, по приглашению уже самого Мацуюнаса, с которым она переписывалась, она на некоторое время отправляется в Нью-Йорк в коммуну Флюксуса, где к тому моменту уже были такие японские художники, как Айо, Сигека Кубото, Такихиса Касуги, Такака Сайта и многие другие. Мацуюнас купил кучу бесконечных коробок у Миэко Сиоми, чем на первые ее недели пребывания в Нью-Йорке обеспечивал ее существование. И там достаточно много забавных историй про то, как она выживала, кем ей приходилось работать, как Мацуюнас пытался удержать художников во Флюксусе, вкладывая туда все свои деньги и экономил на чем только мог. Ну и о истории о его любимчиках, к которым Сиоми все же относилась. В 1965 году Миэко Сиоми решает воплотить идею пространственной поэзии, своего нового проекта, в котором она собиралась разослать разным и не всегда знакомым людям инструкции, которые они должны были выполнить, и затем написать ей, как они это делали, и ряд других параметров при выполнении этого действия. Затем записи собирались и наносились на доску, на которой была начерчена карта, а далее отметки с флажками, на которых Миэко умещала ответ участников своего проекта. С 1965 года ей удалось реализовать 9 таких операций, причем первый из них как раз-таки поспособствовал Мацуюнас, предоставив ей доступ к контактным адресам Флюксуса. Этому сопутствовала даже в меру забавная, но не очень, история, когда было необходимо решать вопрос с тем, как размещать эти отметки на карте, потому что ответы художников или тем, кому она посылала, были достаточно объемными, и первоначально она решила их приклеивать на доску. Но в конечном итоге все превращалось в какую-то кашу, и Мацуюнас подсунул ей разбавитель, чтобы снять некоторые слои клея, в результате чего Миэко чуть ли не получила отравление, поскольку не знала, что можно хорошенько надышаться разбавителем. Такая вот история. Любопытно, что такая простая визуализация с картой и флажками на самом деле обладает возможностью отобразить не только условную власть Флюксуса, простирающуюся во все концы планеты Земля, но и динамику участников, даже как они между собой могли формировать общность в своих странах и регионах. Пространственная поэма — это произведение анонимное, но коллективное. Общая цель объединяет незнакомых людей из разных точек мира и суммирует их впечатления, ответы и обстоятельства того, где и когда эти ответы были воспроизведены. Все это очень соотносилось с духом времени, желание открывать мир, а также желание открывать для себя других людей. Вся эта DIY-эстетика, которая также была очень простой и изобретательной, как и те идеи, которые волновали художников и художниц начала 60-х годов. Без усложненных структур, без скрытых смыслов, все искренне и на поверхности. Миэко вырезала приглашение из цветной бумаги для оригами размером 20 на 20 сантиметров и посылала их своему получателю. Любопытно, что это не только производило контакт, сам факт коммуникации, но можно было наблюдать почерк собеседника, причем не всегда ее собеседники отвечали ей текстом, были рисунки, а иногда они и вовсе требовали от нее самой выполнить в ответ какое-то действие. События обычно длились месяц-два, достаточно времени, чтобы отправить сообщение и получить ответ. Мне очень тепло и трогательно от того, что каждое сообщение заканчивалось какими-то рекомендациями, что ответ желательно записать на английском, то он должен быть меньше 300 слов с указанной датой проведения события. А теперь парочку примеров, чтобы вы поняли, что не зазря. Пространственная поэма номер 4. Сделайте тень или тени из приложенного к письму слова «тень». Пожалуйста, опишите в деталях, как вы это сделали. Опишите место, источник света, длительность, движение и деформацию. Ваши заметки будут отмечены на карте. Пространственная поэма номер 5. Откройте что-то, что закрыто. Пишите, как вы это делали и что произошло. Пространственная поэма номер 6. Орбитальное событие. Прикрепите чей-нибудь портрет к движущемуся объекту. Автоматически или управляя им самим, пожалуйста, скажите мне, чей портрет и какие линии он образует. Пространственная поэма номер 7. В указанный ниже период времени обратите внимание на звуки вокруг вас. Опишите, что это за звуки, где находится источник звука, его громкость, продолжительность и направление. Ваш ответ позволит создать мировую симфонию. Здесь я немножко поясню. Пространственная поэма номер 7, на карточке, которая отсылалась художникам, собеседникам Миэко, были указаны часовые пояса разных стран, городов, и, соответственно, получатель мог выбрать то место, в какой стране он находится, и соотнести себя со временем, и, собственно говоря, найти вот эти необходимые для Миэко Сиоми звуки. Пространственная поэма номер 9. Событие с исчезновением. Увидьте какой-то естественный феномен, нечто, что собирается исчезнуть, постепенно или сразу. Опишите этот процесс в деталях. Это событие с исчезновением может быть проведено и вами. Современностью на «ты». Гэндэй Ай. О японском искусстве и настоящем времени. Сам проект нашел свое завершение в конце 70-х годов, когда был опубликован буклет, содержащий все 9 пространственных поэм и коллекцию ответов, присланных художнице. Безусловно, это одна из ветвей мейл-арта, искусства, задействующего почту как основное средство сообщения между участниками художественного процесса. И оно акцентирует внимание на коммуникацию и расстояние между собеседниками. Позже, после небольшого перерыва в карьере Миэко, связанного с ее желанием заняться своей семьей, она вернулась в композиторскую деятельность и продолжила заниматься музыкой. А вот инструкции объекта были же достоянием ее работы 60-х и 70-х годов. И мне искренне нравится в этой истории, что ей удавалось находить не только музыку в объектах, которыми ею как бы не является, но есть также еще один проект, о котором я сегодня не говорил, он называется «Музыка воды», в котором она, как бы согласно общей логике Флюксуса, находила различные флакончики разных размеров с жидкостями, которые издавали звуки в зависимости от действий человека, отверстия флакона и жидкости, которая в нем находилась. Во всем этом скрывается любовь к деталям и простоте. Японская ли особенность это или нет, впрочем, при такой изобретательности и вниманию к окружающим звукам, наверное, это и не важно. Тем более, что у Миэко Сиоми достаточно обширный международный опыт, соответственно, ей обозреть всю эту ситуацию и представлять то, чем она занимается, всегда было возможно. Она весьма самодостаточная художница, которая не нуждается в своей экзотизации. Такой была и остается Миэко Сиоми, одна из удивительнейших женщин в истории японского саунд-арта и экспериментальной музыки. И больше сюда не пиши. Письма читателей.
Много ли было выставок современного японского искусства в России? Есть ли у вас любимое и что вообще происходит с показом современных японских художников?
Ну, особо с ним ничего не происходит, это если ответить на последний вопрос. Приезды же японцев в основном случайны и по большей части связаны с групповыми проектами. Никакой особой логики, закономерности я в этом не вижу, ну и в принципе сомневаюсь, что она может быть. Без большего числа галерей или институций по стране и каких-то проектов сотрудничества. Если говорить о количестве выставок, то, возможно, в статистическом плане-то их и хватает, но проблема в их качестве, в том, что сами российские кураторы подразумевают под современным, потому что у нас современным является одновременно и живопись тушью, и лиуфан, в общем, все в одном котле, и это никак не разделяется, ну, это по большей части проблема терминологического характера, поскольку мы до сих пор как бы не можем определиться, что у нас современное, что нет, и нет для этого необходимых слов. И если рассуждать далее, то, безусловно, мы лишены тех имен, которые приезжают в другие страны, и мне не приходится говорить о чем-то далеком, то есть можно даже шагнуть в страны Прибалтики, в Польшу, там представлены бывают иногда очень неплохие выставочные проекты, в которых фигурируют актуальные современные молодые японские художники, и как бы это все там работает и делает. У нас периодически бывает такой вот временной пузырь, возникающий из нашего падкого арт-рынка, ну и, в принципе, не особо сильной поддержки культуры. Понятно, что в какой-то степени даже самый ржавый паровозик доходит до своего депо, но лично меня это как-то не успокаивает. Если говорить о любимом проекте, то, наверное, это будет «Двойная перспектива» 2012 года, проект Кэндзиро Хасаки и Елены Яичниковой в ММС. Это на тот момент это было какое-то попадание в цель, и была какая-то популярность у выставки, и более-менее своевременное знакомство с представленными авторами.
Чем вам так не понравилась выставка Камацу и Томоко Ходзё?
В принципе, я уже говорил об этом в предыдущем подкасте. К Акамацу у меня есть претензии на уровне и принципах организации выставки. Какая-то, на самом деле, правда, это очень бледная, невразумительная история делать эти недельные выставки с такими текстами, таким оформлением. Я не понимаю, кому это нужно и на какую аудиторию это рассчитано. И по большей части смысл заключается в том, что лучше не делать, чем делать. Тем более, когда это касается институций, которые зачем-то пытаются в искусство. Про Томоко я не говорю, что мне не нравится ее работа. Она очень бодрая и активная художница, и мне интересен ее фокус на некоторых аспектах звука. Мне это правда очень симпатично, то, как она рассуждает, и мы с ней прекрасно поболтали во время интервью. Так что это скорее вопрос, опять же, к уровню оформления выставок. Понятно, что многое можно скрывать на фотографиях, и исходя из тех проектов, что я видел у Томоко в других странах, там все это выглядит гораздо лучше, а тут, поскольку я был вживую, то, соответственно, я, безусловно, могу сравнить и как-то высказаться на этот счет. И здесь, по большей части, даже обидно за саму художницу, поскольку получается вот это типичное раздолбайство и отсутствие вовлеченности.
Мы знаем, а вы нет. Гэндай Ай, подкаст о современном искусстве Японии.
Можно ли где-то посмотреть больше работ видеохудожников того же Ямагути, про которого вы говорили?
Чего-то в свободном доступе крайне мало, и большинство японских авторов или же организаций, которые хранят их работы в оцифрованном виде, очень бережно блюдут авторское право, поэтому так просто что-то найти не удастся. И тут еще даже вопрос в том, когда это там оцифровали, да, потому что с этим тоже есть какие-то вопросы. И это большая проблема для тех, кто как-то хочет глубже во все это погружаться, особенно находясь за пределами Японии. Но надо просто скорее отслеживать некоторые фестивальные платформы, не только те платформы, которые занимаются видеоартом в Японии, но есть еще много разных платформ, которые показывают какие-то работы. Иногда японских авторов устраивают ретроспективы по всему миру. Понятно, что это все за деньги, привыкайте. Но, само собой, вы можете их посмотреть онлайн у себя дома. Бывают такие эпизодические события. Но на самом деле это большой пробел, который, как мне кажется, со временем он будет развиваться, и все больше должно быть видео доступно по запросу. По мере истечения вот этой массы времени будут и восстановлены, и оцифрованы некоторые работы, потому что где-то есть проблемы там со звуком, с сохранностью пленок и так далее. Из моих тех организаций, за которыми я слежу, это Collaborative Cataloging Japan. Они за платную подписку регулярно устраивают программы разных японских авторов. Ну и для каких-то эконом-вариантов, скажем так, то всегда остается YouTube и Vimeo, но тут надо ухитряться искать, иногда на английском, иногда на японском, в общем, по-разному это все находится и выдается, иногда это исчезает, поэтому, в общем, все в ваших руках в этом случае.
Там, где ты не бывал, ты побываешь вместе с нами.
В конце сентября в Японии в возрасте 70 лет скончалась Мивако Ито, также известная как Тари Ито. В начале 70-х годов, на последних курсах обучения в университете, она заинтересовалась перформансом, а позже и пантомимой, продолжая обучаться по этой программе следующие 7-8 лет своей жизни. Тогда же она дала себе имя Тари в честь Талии, греческой музыкомедии, о которой она прочитала в стихах Жана Кокто. В 80-е она провела много времени в Нидерландах, занимаясь театральными постановками, танцем и перформативными практиками. И как раз таки к ней именно на период ее пребывания в Нидерландах приходит первый успех в связи с ее постановками, которые краски задействовали пантомиму. Наконец, в 80-х приходится ее становление в Японии, где она начинает плотно заниматься перформативными практиками. Многие из них как раз-таки были связаны с телесным восприятием. В 1996 году она создает свой самый известный перформанс под названием «Автопортрет». Тари Ито надевает костюм из латекса, к которому были также прикреплены шары, олицетворяющие те или иные части тела или органов. В ходе перформанса она надувала их и затем сдавливала и деформировала свое новосозданное тело. В последней сцене она повторяла: «Кто я? Я не жената. Кто я? У меня нет детей. Кто я? Я перформансистка. Кто я? Я лесбиянка. Кто я? Я Тари Ито». Начиная с 90-х, она также уделяла много внимания квир- и фем-активизму, занимаясь поддержкой женщин в искусстве, создавая выставки, воркшопы, нацеленные на представление возможностей для меньшинств. И одним из ее последних проектов, которые она выполняла во второй половине 2010-х годов, после того, как ей поставили диагноз, был цикл «Before the 37 trillion pieces get to sleep», в ходе которого она рассказывала о судьбах тех людей, которые отказывались покинуть Фукусиму после катастрофы. Это была работа посвящения, работа память и оплакивание тех, кто скончался во время этой трагедии. Тари Ито, ты не будешь забыта. Другая новость, также стрельнувшая в самом конце сентября, это небольшой скандал, произошедший вокруг Митио Хаяси, известного токийского историка искусства. Для кого-то из нас он может хотя бы быть известен по книгам «From Post-War to Postmodern Art in Japan» и «Tokyo 1955-1970 – A New Avant-Garde». По крайней мере, они у нас как-то курсировали, их можно было в свое время приобрести. История не сказать, чтобы чем-то выдающаяся, связана с многолетним харассментом по отношению к студентке, за которую он, собственно, то ухаживал, достаточно запутанная там история выходит. И на данный момент его исключили из Международной ассоциации арт-критиков, где он был ее президентом. И понятное дело, что опять же не совсем четкая и явная история, которая еще непонятно чем кончится в суде. Любопытно, тут уже моих познаний в японском законодательстве не всегда хватает, но жена Хаяси в свое время, год назад, выиграла в суде у этой студентки за то, что та имела адюльтер с ее мужем. В общем, выносить особых суждений не будем, но интересно посмотреть на эту тенденцию в Японии со всеми их общественно-этическими скрепами.
Каждая собака знает. Гэндэй Ай. Подкаст о современном искусстве Японии.
Этой осенью в строй возвращается БНС Артсайт Наосима, известнейший комплекс музеев и арт-пространств на трех островах. Фантастическое место преисполнено одной из самых удивительных атмосфер. И мы довольно часто будем говорить с вами о различных площадках и институциях, но аналогов этого комплекса фактически нет. Это один из самых лучших и осмысленных примеров того, как возвращать жизнь в места и регионы, откуда она ушла, поддерживать ее новыми проектами и строить там шедевральные площадки с достойной коллекцией работ. Все эти хвалебные эпитеты оправдывают себя, если вы там когда-нибудь побываете. Сейчас комплекс возобновил свою работу в полную силу, они даже обновили сайт, поэтому для тех из нас, кто сейчас в Японии, самое время отправиться туда. Вообще, в Японии, как, впрочем, и всегда, количество выставок на всевозможные темы, все это разнообразие для всех и вся, колоссально и совершенно непредставимо в России. Например, в Artisan Museum, бывшем Bridgestone Museum of Art, открылась шикарная выставка импрессионистов, и не в скучно обычном плане, а со специальным разделом, посвященным иллюстрированным книгам, с уклоном на демонстрацию вина и духов. В общем, ничто так не радует буржуа, как подобные забавы. И это очень здорово, с какой открытостью кураторы и даже институции могут подходить к использованию своих площадок. В Японии в этом плане очень развита система гастролирующих выставок. Поэтому бывает так, что одна выставка может в течение полутора лет путешествовать по разным городам. Поэтому хоть как-то, но вы ее сможете поймать. Не представляю, чтобы какой-нибудь Пушкинский или Третьяковская галерея надорвали себя, бедненькие, от выставки «Гарри Поттер. История магии», которая еще какое-то время будет слоняться по японским музеям. Хотя с учетом коммерческих аппетитов, может, это и реалистичная история для какого-нибудь из вариантов будущего, если, конечно, не найдутся оскорбленные, как у нас в последнее время обычно бывает.
А. Ацуко. Б. Борис. В. Вакана. Г. Гэндай Ай. Нон-стоп о японском искусстве.
Отношения со своим прошлым выясняют и на выставке «100 лет Мингэй» — движение народного искусства, которое проходит сейчас в Национальном музее современного искусства Токио. Мингэй — движение, которое появилось в первой половине 20 века во главе с Янаги Суэцу, который пытался разыскать все эти народные корни в промысле, архитектуре, но при всем при этом движение не совсем такое невинное и очевидное. Многие исследователи до сих пор видят в этом определенную подоплеку, связанную с турбулентным националистическим периодом истории, что все же иногда Суэцу и его коллеги пользовались условиями режима, но полагаю, что выставка будет обходиться без этих нелицеприятных сюжетов, а остановится только исключительно на чем-то добром и светлом. Гораздо интереснее происходит переосмысление самой истории искусств на выставке под названием «В поиске новой парадигмы для послевоенного искусства». И, на мой взгляд, очень важный проект, поскольку история никогда не сужается, а имеет привычку только расширяться, поэтому никаких студней из одних и тех же работ, а всегда движение к новому. Все это происходит в Национальном музее искусств Осака. Последний пункт, о котором я расскажу, и он тоже вызывает немало интерес, это выставка «Я напуган. Хоррор для музея», проходящая в Музее современного искусства в Кумамото. Удивительным образом авторы концепции отталкиваются от стихийных бедствий и пандемии и переходит к обузданию страха и волнений. Обуздание всего этого в обычную стандартную для человека эмоцию. Всего 4 художника, один писатель и одна танцевальная группа задают тематическое разделение пространства. 3 раздела выставки, вкратце я расскажу о каждом. Первый посвящен домам с привидениями, причем удивительным образом с разных позиций, японской и западной. В японском варианте дома представляют больше открытое пространство, где это больше похоже на место столкновений, а западные дома с привидениями чаще содержат все зло в себе. В общем, классный раздел, который делает ставку на завершение ужаса, высвобождение от него и достижение радости по итогу. Второй раздел под названием «Полночь» — это удивительное время, совмещающееся весь трепыхающийся ужас, а с другой стороны всю звездную романтику, любование луной и прочими природными прелестями. Последний же посвящен нашей заинтересованности и страхам перед формами неизведанного, одновременный страх и испуг от привидений и желание их изучить и понять. В общем, кажется, что многие выставочные проекты в Японии способны работать с разными слоями аудитории, быть серьезными и развлекательными одновременно, в отличие от нашей сериальной выставочной действительности, где от сезона к сезону смысл особо не меняется. Такими приключениями одарил нас октябрь. Меня зовут Виктор Белозеров, это был второй выпуск подкаста Gendai Ai, где мы с вами говорили о том, что происходит сейчас в Японии, ху из Миэко Сиоми и о важных моментах для нас самих. Обязательно продолжайте следить за нами, шпионить и отслеживать в ожидании следующего выпуска. Подписывайтесь на телеграм-канал Gendai Ai, чтобы быть в курсе моих текстовых публикаций, а также каких-то новостей. И не забывайте, что наш проект также нуждается в поддержке. Поэтому ищите нас на Патреоне, где в раннем доступе находятся некоторые наши интервью и подкасты. Всего вам самого доброго и хорошего. Держитесь во тьме ноября и согревайтесь, слушая наш подкаст. Бай-бай.
До свидания. Пока-пока. Ну вот и все. Дайте мне отдохнуть. Конец. Пора прекращать. Ну что же ты? Сворачиваю уши в трубочку. Выключаю.